Глава 11. Так Эдвард оказался на свалке. Он лежал среди апельсиновой кожуры, спитого кофе, тухлой буженины, мятых картонных коробок, рваного тряпья и лысых автомобильных покрышек. В первую ночь он лежал еще наверху, не заваленный мусором, поэтому мог смотреть на звезды и понемногу успокаиваться от их слабого мерцания. А утром пришел какой-то человек, этакий коротышка, и полез на мусорную кучу. На самом верху он остановился, засунул руки под мышки, захлопал локтями, словно крыльями, и принялся вопить. «Кто я? Я Эрнст! Эрнст, король мира! Почему я король мира? Потому что я король свалок, а мир и состоит из свалок! Ха-ха! Поэтому я и есть Эрнст, король мира!» И он снова громко по птичьи вскрикнул. Эдвард был склонен согласиться с оценкой, которую дал миру Эрнст. Похоже, мир и в самом деле состоит из отбросов и мусора, ведь в течение всего следующего дня ему на голову валился все новый и новый мусор. Так Эдвард и остался лежать, заживо погребенный под бумажками и объедками. Небо он больше не видел. И звезд тоже. Он вообще ничего не видел. Единственное, что придавало Эдварду силы и даже надежду, была мысль о том, как он когда-нибудь найдет Лолли и хорошенько ей отомстит. Он оттаскает ее за уши и похоронит заживо под грудой мусора. Но когда прошло 40 дней и 40 ночей, вес и особенно запах мусора, который нарос за это время со всех сторон, совсем затуманил мысли Эдварда, и он перестал думать о мести. Он вообще перестал думать и предался отчаянию. Его нынешнее положение было хуже, гораздо хуже, чем когда-то на дне океана. Хуже не из-за мусора, а потому что Эдвард был теперь совсем другим кроликом. Он не взялся бы объяснить, чем он так сильно отличается от того прежнего Эдварда, но знал, что сильно переменился. Ему снова вспомнилась сказка старухи Пилигрины про принцессу, которая никого не любила. Ведьма превратила ее в бородавочника именно потому, что принцесса никого не любила. Теперь-то он это хорошо понял. И снова в ушах у него звучал голос Пилигрины. «Ты меня разочаровал», — говорила она. «Ну почему?» — спрашивал он ее сейчас. «Чем я тебя разочаровал?» Впрочем, он знал ответ. Он недостаточно крепко любил Абелин. А теперь жизнь их вовсе разлучила, и он уже никогда не сможет доказать Абелин свою любовь. И Нелли с Лоренсом тоже остались в прошлом. Эдвард очень по ним тосковал. Он хотел быть с ними. Наверное, это и есть любовь. День шел за днем, и Эдвард мог отсчитывать время только благодаря Эрнсту, который каждое утро на рассвете забирался на кучу мусора и провозглашал себя королем мира. На 180-й день, проведенный на свалке, Эдварду пришло избавление, причем в самом неожиданном обличье. Мусор вокруг слегка зашевелился, и кролик услышал собачье сопение. Сначала далеко, а потом совсем рядом. Он чувствовал, что собака роет и роет. И вот уже мусор заходил ходуном, и на лицо Эдварду упали ласковые лучи закатного солнца. Глава 12. Эдвард недолго наслаждался дневным светом, потому что собака вдруг нависла прямо над ним. Темная, облезлая, она закрыла собою все. Собака вытащила Эдварда из мусора за уши, потом уронила, потом снова подобрала. На этот раз она схватила кролика поперек живота и стала яростно мотать его из стороны в сторону. Потом, глухо заурчав, собака снова выронила Эдварда из пасти и посмотрела ему в глаза. Эдвард тоже взглянул на нее внимательно.
«Эй, псина, а ну-ка убирайся отсюда!» — раздался голос короля свалок и, соответственно, всего мира.
Ухватив Эдварда за розовое платьице, собака пустилась на утек.
«Это же мое, мое! Все на свалке мое!» — закричал Эрнст. «А ну-ка, отдай немедленно!»
Но собака и не думала останавливаться. Светило солнце, и кролику стало весело. Кто из знавших Эдварда в прежние времена мог предположить, что он будет счастлив именно здесь, весь заляпанный мусором, да еще в девчачьем платье, да еще в пасти у слюнявой собаки, улепетывающей от безумного короля свалок? Но Эдвард был счастлив. Собака все бежала и бежала до самой железной дороги, потом перебралась через пути и там, под кряжестым деревом среди кустов, бросила Эдварда к чьим-то огромным ногам в огромных ботинках и залаяла. Эдвард взглянул вверх и увидел, что ноги принадлежат великану с длинной темной бородой.
«Что ты притащила, Люси?» — спросил великан.
Наклонившись, он крепко взял Эдварда за пояс и поднял с земли. «Люси», — сказал великан, — «я прекрасно знаю, что ты обожаешь пирог с крольчатиной». Люси гавкнула. «Ну, знаю, знаю, перестань лаять. Пирог с крольчатиной — это настоящее счастье, одно из немногих удовольствий в наше время». Люси еще раз гавкнула в надежде получить пирог. «И то, что ты притащилась сюда, то, что ты так любезно доставила к моим ногам, действительно кролик. Но даже лучший шеф-повар в мире не сможет сделать из него пирог с крольчатиной».
Люси глухо заворчала.
«Эх, глупышка, этот кролик сделан из фарфора». Великан поднес Эдварда поближе к глазам, и они посмотрели друг на друга в упор.
«Ну что, ты же правда фарфоровый?»
Он шутливо встряхнул Эдварда.
«Ты ведь чья-то игрушка, верно? И тебя разлучили с ребенком, который тебя крепко любит».
Эдвард снова почувствовал острую боль где-то в грудной клетке и вспомнил об Абелин. Он вспомнил тропинку, которая вела к дому на Египетской улице. Вспомнил, как заходило солнце, сгущались сумерки, и Абелин бежала к нему по этой тропинке. Да, верно, Абелин очень его любила.
«И так мало он, — сказал великан и откашлялся.
Как я разумею, ты потерялся. Мы с Люси тоже потерялись».
Услышав свое имя, Люси тявкнула.
«Ну так, может, ты не против скитаться по миру вместе с нами?» — спросил великан. «Я, например, считаю, что намного приятнее потеряться не в одиночку, а с добрыми друзьями. Меня зовут Бык, а Люси, как ты, наверное, уже сообразил, моя собака». «Так ты не против бродяжничать в нашей компании?»
Бык мгновение подождал, глядя на Эдварда, а потом, все еще держа его за талию, большим пальцем наклонил ему голову, будто Эдвард кивнул в знак согласия.
«Гляди-ка, Люси, он говорит «да», — сказал Бык. «Мало он согласился путешествовать с нами. Правда, здорово?»
Люси затанцевала у ног Быка, помахивая хвостом и радостно гавкая. Так Эдвард отправился в путь-дорогу с бродягой и его собакой. Глава 13. Они путешествовали пешком, а еще в пустых железнодорожных вагонах. Они всегда были в пути, всегда куда-то двигались. «Но в сущности, — говорил Бык, — мы все равно никуда не попадем. В этом, друг мой, и заключается ирония нашего постоянного движения». Эдвард путешествовал в свернутом в рулон спальном мешке Быка. Оттуда торчали только его голова и уши. Бык всегда перекидывал мешок через плечо, так, чтобы кролик смотрел не вниз и не вверх, а назад, на оставшуюся позади дорогу. Ночевали прямо на земле, глядели на звезды. Люси, поначалу крепко разочарованная тем, что кролик оказался несъедобен, теперь очень привязалась к Эдварду и спала, свернувшись возле него калачиком. Иногда она даже клала морду на его фарфоровый живот. И тогда все звуки, которые она издавала во сне, а она то ворчала, то повизгивала, то глухо рычала, отзывались внутри Эдварда. И к своему удивлению он вдруг понял, что в его душе просыпается нежность к этой собаке. По ночам, когда Бык и Люси спали, Эдвард, не умея сомкнуть глаз, смотрел на созвездия. Он вспоминал их названия, а потом вспоминал имена всех, кто его любил. Начинал он всегда с Абелин, потом называл Нелли и Лоренса, потом Быка с Люси, а заканчивал снова именем Абелин. И получался такой порядок: Абелин, Нелли, Лоренс, Бык, Люси, Абелин. «Ну вот видишь, — говорил Эдвард про себя, обращаясь к Пеллегрине, — я совсем не похож на твою принцессу. Я знаю, что такое любовь». Иногда Бык и Люси собирались у большого костра вместе с другими бродягами. Бык хорошо рассказывал разные истории, но еще лучше пел. «Спой-ка нам, Бык!» — просили его приятели. Бык садился на землю. Люси прислонялась к его левой ноге, а Эдвард — к правой. И Бык затягивал песню откуда-то из самой глубины своего живота, а, может быть, души. И точно так же, как отзывались по ночам в теле Эдварда повизгивание и поскуливание Люси, так и сейчас глубокий печальный звук песен, которые пел Бык, проникал в его фарфоровое нутро. Эдварду очень нравилось, когда бык пел. А еще он был очень благодарен быку, который каким-то образом почуял, что Эдварду не пристало носить платье.
«Послушай, Малоун, — сказал бык как-то вечером, — я, конечно, не хочу обижать ни тебя, ни твою одежду, но вынужден признаться, что вкус у тебя не ахти. В этом девчачьем платье ты как бельмо на глазу. Тоже мне принцесса выискалась. Кроме того, опять же, не хочу тебя обидеть, но платье твое приказало долго жить».
Действительно, прекрасное платье, которое сшила когда-то Нелли, не выдержало многодневного пребывания на свалке и дальнейших скитаний с быком и Люси. Вообще-то оно уже мало походило на платье. Такое оно было потертое, рваное и грязное.
«Я нашел решение, — сказал бык, — и, надеюсь, ты его одобришь».
Он взял свою вязаную шапку, вырезал в середине дырку побольше, а по бокам две поменьше, а потом снял с Эдварда платье.
«Люси, а ну-ка отвернись, — велел бык собаке, — не будем смущать Малоуна и глазеть, когда он голый».
Бык натянул шапку через голову Эдварда, а его лапки просунул в боковые отверстия. «Вот и прекрасно, — сказал он, — теперь осталось сварганить тебе какие-нибудь штаны». Штаны бык смастерил сам. Разрезав несколько красных носовых платков, он сшил куски так, что получилось пристойное одеяние для длинных лапок Эдварда. «Теперь ты выглядишь точь-в-точь, как мы. Настоящий бродяга, — сказал бык, отступив на шаг, чтобы полюбоваться на свою работу. Самый настоящий беглый кролик.
Как будто по ступенькам все выше и вперед, и с детства постепенно нас юность уведет, и скоро у порога решат. С
нас юность уведет, нас юность уведет, нас юность.